Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, вторник, июнь, день шестой. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. МКАД от Рязанки до Ярика норм, пишет Сергей GTC. Где лето, спрашивает Дмитрий. Наши кривоногие вчера удивили, говорит Дэви, видимо, о футболистах. Где пробки, задается вопросом Вал. Да пробки в Москве, 5 баллов на данный момент. Не так плохо, как всегда, но к концу часа обещают 7. Пирожок с корицей, говорит, Рязанка дубасит. Алексус, говорит, Калушка норм. Коробов пишет, что проспект Мира очень хорошо. И привет от Сергеича передает 60-й. От какого конкретно Сергеича? Сергеича же, какой Сергеич-то? Ну, конкретнее, конкретизируйте Сергеича. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Пишите, звоните, будем говорить. Естественно, после того, как я какую тему вам предложу, правильно? А мне нужно же предложить какую-то тему. Россия ведет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. То есть об этом сказал Лавров, и вот что он сказал конкретно, я процитирую. Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры и искусства объявляют персонами нон-грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов, экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью? Вот, сказал он. То бишь Лавров. И подчеркнул, что Москва не ведет черный список украинцев за исключением единичных случаев. Но если будет визовый режим, он говорит, конечно, мы ответим визовым режимом. То есть на визовый режим, если вдруг Украина ведет, мы ответим ровно тем же самым. Зеркальные меры такие вот. Так принято, конечно, в дипломатии, я слышал. Да, после визового режима с Украиной пробки станут еще меньше, пишет Алексей. Ну, давайте попробуем поговорить. Здесь есть тонкости, на самом деле, в этой теме. Вот, насколько я знаю, да, в дипломатии принято отвечать зеркально. С другой стороны, вспоминаю случай с высылкой наших дипломатических сотрудников, да, из Соединенных Штатов Америки. Мы тогда не отзеркалили, я так понимаю, в надежде на то, что Трамп изменит позицию. Свою, да, изменит позицию государственную относительно наших дипломатов и все вернет на круги своя, но пока еще это все не возвращается, хотя идут некие разговоры о том, что наше имущество должны вернуть дипломатическое. Ну ладно. В общем-то, иногда от зеркальных мер можно отказываться. Но здесь, как я понимаю, исходя из слов господина Лаврова, никто не собирается отказываться от зеркальных мер. И я хочу понять, хорошо это или плохо, и нужно ли вот поступать так, если, допустим, Украина, ну, совсем уже не будет дружить с головой и решит вести с нами визовый режим, нужно ли нам поступать так же? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, спасибо за эфир.
Да.
Никита.
Да.
Дело в том, что вот, знаете, есть такое выражение «киевский тупик». Это правда тупик. А сейчас ситуация, боюсь, что будет как между сербами и хорватами. Знаете, да, там один...
Подождите, давайте не пытаться уходить в сербов и хорватов и рассматривать хорватский сценарий, да, я просто предполагаю, вот есть украинцы, да, которые, прекрасно мы понимаем, на самом деле живут в России, здесь зарабатывают свои деньги, оставаясь гражданами Украины, и им будет сложно, если вдруг мы введем визовый режим, то есть они лишатся работы.
Будет не просто, Алексей, сложно, им будет просто полный пушной зверек.
Да, и они с вот этой ненавистью, которая у них осталась, потому что мы их лишаем возможности здесь зарабатывать, поедут назад на Украину, где им 24 часа в сутки будут промывать голову чем? Своими новостями украинскими, правильно? То есть они им будут рассказывать, что Россия во всем виновата, Россия это придумала, вы не можете в России быть, потому что Россия виновата. А зачем нам получать этих врагов на территории Украины? Может быть, наоборот, располагать к себе украинцев?
Нет, не получится.
Не получится.
Это даже не слабость, это просто недальновидность. Ну, здесь, ну, знаете, вот, Алексей, я вот беседовал просто с обычными мужиками из Ивано-Франковска, просто в поезде. Это было еще, ого-го, сколько лет. Вот. А они чисто относятся как потребители.
Потребители.
Вот, да, ну, хватит уже, вот, так сказать, сосать Россию и кормиться здесь. Все, лавочка закрыта.
Лавочка закрыта, вы говорите, я понял, лавочку надо закрывать. Если они так делают, то мы в ответ так же поступаем, вы говорите. Ну, а я не знаю, на мой взгляд, да, или, давайте, это не мой взгляд, а по моему предположению, можно поступить, попробовать по-другому. Давайте я предположу, что можно поступить иначе. Значит, Украина, допустим, вводит визовый режим с Россией, усложняя жизнь кому-то. Ну, кому они усложняют? Каким-то небольшим группам населения российского, я имею в виду, нам, да, которые так уж любят съездить на Украину. Вот усложняется жизнь чуть-чуть. Вот. Если мы вводим визовый режим, мы усложняем жизнь очень серьезно огромным каким-то пластам населения украинского, которое здесь работает и кормится. Ну, вы это прекрасно понимаете. У нас даже слушатели есть постоянные из Украины. То есть мы им перекрываем кислород. Мы им говорим, идите тогда и дома этим занимайтесь. Все. У нас здесь не надо. Все, валите, пожалуйста. Почему? Да, в принципе, да, они же могли бы сказать, ну, ладно, хорошо, давайте визу получим. Давайте визу получим. Но это может, так сказать, деанонимизировать их работу в России для украинской власти. Условно говоря, нет проблем получить, наверное, визу, да, в Россию. Нет проблем, не будет проблем договориться, но об этом уже будут знать. Уже будут знать, что здесь ты где-то в России зарабатываешь. А трактовать это можно по-разному. И учитывая истеричность украинских властей, они могут это трактовать как некое предательство. Ну, вы понимаете, о чем идет разговор. А зачем нам это? Может быть, нам нужно быть точкой некого сосредоточения? Может быть, нам нужно быть точкой притяжения? Может быть, нам нужно делать так, чтобы украинцы ехали сюда и в огромных каких-то объемах, а потом туда, домой, они там, да, да домой, они приезжали или они там рассказывали, общаясь со своими домашними, как в России на самом деле все в порядке, как никто их не притесняет, как они прекрасно зарабатывают, как на самом деле... ну, так скажем, необъективная информация украинских СМИ. И это было бы прекрасно, вам не кажется? То есть в информационном противостоянии это было бы более выгодным вариантом. Или я ошибаюсь? 7373948, как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я как раз с Украины, и если действительно со стороны России будут введены визы, это будет очень плохо.
Очень плохо, я прекрасно понимаю.
Много-много лет, я уже лет 10. В Москве работаю, у меня тут все налажено, все настроено. В свое время, когда было возможно сделать гражданство, что-то думаю, ну зачем? Вот. А вот видите, какая ситуация. И скажу только о себе, да? Что бы мы ни хотели, что бы мы ни думали и как бы ни разговаривали, все на верхах решается.
Ну,
а
да.
Если действительно вот визы будут, я вам сразу говорю, я даже домой не поеду. Я сразу вот, сразу в Донецк еду, вот, и... Вы даже не представляете, какая махновщина будет.
Вы в Донецк едете, чтобы что?
Чтобы воевать.
С кем?
Если с кем? С кем? Я там найду с кем.
Не, ну конкретно, вы же какую-то сторону будете занимать. Вот с кем вы поедете?
Я занимаю только сторону, только как, знаете, как говорит Владимир Владимирович, что надо только, чтобы интересы были страны. А интересы страны, то есть Украины, да, сейчас только Донецкая, Луганская область.
Все, я вас понял. То есть вы увидите, если вот, допустим, Украина вводит визовый режим, Россия в ответ вводит визовый режим, для вас это будет поводом для противостояния именно украинской власти. То есть вы, условно говоря, обидитесь на украинскую власть, а не на...
Вы поймите, мне там делать нечего. Я когда-то домой приезжаю, да, мой родной брат, когда я приезжаю, он говорит, сепаратист приехал. Я говорю, ты что, дурачок? И таких очень много.
Понял, спасибо большое. Если бы было, как вы говорите, то почему они до сих пор не отпропагандировали нас там? Зря вы так думаете, хохоха. Вполне себе эти люди нас пропагандируют там. И более того, я слышал много разговоров от украинцев, и у меня есть знакомый один парень, очень хороший, вообще молодой человек такой, он в определенный момент был артистом на Украине. Он занимается, там у него какой-то пошел пошив одежды. Сейчас он здесь, в Москве, он пытается на Мосфильме пробиться в кино, хочет сниматься. Хороший парень, хороший украинец, сам он киевлянин, насколько я понимаю. И, в общем-то, когда ты говоришь с украинцем один на один, вот так вот, позиция-то у них какая? Примерно как у Савченко. Вот я это объясню, да? Может быть, не такая радикальная, но тем не менее. Вот недавно ее выразила Савченко. А она сказала следующее. Вы видите, нравится, мол, вам не нравится Путин, но с ним считаются, а вот с нашими правителями никто не считается. Понимаете, какое дело? То есть украинцам не нравится украинская власть сегодняшняя, потому что она какая-то, ну, не настоящая. Она не проукраинская, она про не пойми какая. То есть она вообще непонятная. Она вообще непонятная. Им не нравится. И, насколько я понимаю, то есть если бы у них был свой, достаточно, может быть, жесткий, может быть, местами авторитарный, может быть, еще какой-то правитель. То есть украинцы бы благосклоннее его воспринимали, да, чем вот того, кто сейчас у них есть. Вот то, что я понял из разговоров, из личных бесед с людьми. Дома надо зарабатывать и строить там экономику своими руками, а не кормиться на чужих хлебах, пишет Валентин. Чужие хлеба или нет? Какая у нас концепция, Валентин? Мы с украинцами братский народ или не братский народ? Делим ли мы по-настоящему с украинцами хлеба или не делим? Или кто-то пытается между нами клин вбивать и делает это каждый раз, и у него получается? Я не знаю. Вот как ответить на этот вопрос? Чужие это хлеба или это наши общие хлеба? Как это вот ответить на этот вопрос? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здрасте. Игорь меня зовут.
Да.
Вот, честно говоря, не очень понятно. Визы, разговор не с государством Украина. Из каждого утюга и холодильника мы слышим, что это фашистское бандеровское государство. Я вообще не понимаю, почему Россия не вводит визы.
Я вам отвечаю, почему Россия не вводит визы. Вы вам интересно? Вам интересно? Вы когда задаетесь вопросом...
Я просто второй вопрос сразу хотел задать.
Ну, давайте.
И плюс защита своего рынка труда, потому что они занимают места, так сказать, россиян и не платят налоги. Поэтому...
Россияны не платят налоги, вы говорите. Я понял, защита, значит, рабочих мест, логично, здесь спорить не буду, но рабочие места россиян занимают не только украинцы зачастую, но и граждане других стран, и чаще это, конечно же, республики, бывшие Советского Союза, да? Почему так? Да потому что, понятно, что есть постсоветское пространство, и на постсоветском пространстве самое мощное государство – это Россия. Ну, то есть, понятно. И Россия поэтому центр, куда все стекаются. Почему это происходит? По той простой причине, что многие из тех, кто приезжает в Россию, они с детства учили русский язык, им проще сюда приехать, проще устроиться, проще переместиться, проще мигрировать. Ну и ближе, вот. Ну и здесь лучше жить, чем там. Поэтому они сюда и приезжают. Все очень логично. Ну, вот. Это по второму, да, тезису. А про первый я вот, к сожалению, забыл. Вот надо было сразу ответить, а я забыл теперь. Ну ладно, если мне кто-нибудь напомнит, я скажу. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Максим зовут. Первый вопрос был, почему до сих пор не ввели визы?
Да. Ну вот потому что украинцев, в общем-то, жалко. Я думаю, исходя только из этого. Нормальных ребят и все.
Первыми, конечно, вводить режим визы не нужно, но в ответ обязательно нужно.
Вы считаете, нужно? То есть не надо быть хитрее здесь? Не надо быть хитрее.
А здесь, ну, соответственно, кто хочет в Россию, получайте визу. Есть второй вариант. Кто хочет в Россию, становитесь сами Россией, как некоторые.
С другой стороны, вот смотрите, если говорить о каких-то зеркальных, да, ответах, вот нас не пустили на Евровидение, украинцы. У нас будет, допустим, чемпионат мира, да? Нам не пускать украинцев, если они вдруг...
Нет, но...
Это же бред, согласитесь.
Евровидение, вот эти все акты, это, ну, будем так говорить, такие крики из песочницы, то есть, ну, это дебилизм.
Это
поэтому
дебилизм.
На это отвечать не нужно. А когда визовый режим вводится, здесь уже, ну, такой дипломатический шаг очень серьезный.
Да, но ведь это дипломатический шаг со стороны украинской власти, она известна своими шагами странными, поэтому зачем зеркалить?
Вот такие вот демарши типа Евровидения, их можно, ну, посмотрите на этих дурачков, типа того. А я... Вот виза тоже немножко...
Я вот уровня. Давайте задам вопрос по-другому. Как вы думаете, по нам ударит введение визового режима со стороны Украины? Вот по России это как-то ударит?
Ну, возможно, это ударит
как?
По тем приграничным областям, которые ведут с ними какие-то там отношения. Да и то вряд ли.
Мне кажется, вот по нам это не ударит. А вот если мы введем визовый режим, это ударит по украинцам? Как вы думаете?
Без, безусловно.
Безусловно, да. Что они здесь работают. Слушай, они кормятся, да, ими, так, все.
Но опять же, работайте дальше, получайте визу, разрешение на работу.
Так,
ну,
а...
Так, у нас же работают иностранцы.
Так получается, подождите, подождите, вот смотрите, значит, я вот объясняю дальше логику. Да, спасибо вам большое за вашу оценку. Вы говорите, значит, не ударит по нам, если Украина ведет визы, потому что, а что нам там делать? Нам не, особо не интересно даже. Но по украинцам ударит, если мы в ответ ведем. Но по каким украинцам ударит? Давайте дальше зададимся вопросом. По Порошенко это ударит? Вряд ли. Это ударит по правительству Украины? Вряд ли. По депутатам украинским? Вряд ли. Это ударит по кому? По простым украинцам. Но мы же не противостоим простым украинцам, правильно? Зачем нам противостоять простым украинцам? Зачем? Нет никакого смысла. То есть из какой концепции, да, мы исходим? Мы исходим из такой концепции. На Украине есть некая власть, которая была не самыми законными методами добыта, да? То есть в результате переворота военного. Хотя они пытаются рассказать, что это революция, но мы понимаем прекрасно, что революция никакой не происходила, это был переворот. То есть переворот. А нет, не военный, но тем не менее переворот. Ну, в итоге и военный тоже, кстати. Переворот произошел. И в результате переворота люди получили власть некие. Потом они эту власть начали распространять, да? То есть кто-то не согласился в виде Крыма и Донбасса. Крым ушел в Россию. Донбасс воюет до сих пор. Кто-то не согласен, но боится высказаться, потому что припоминают Дом профсоюзов в Одессе, например. Да? И прекрасно понимаю, что есть некие вооруженные группировки, да и не только группировки, и армия, которые, кстати, помогают из-за рубежа, неплохо, которые, в общем-то, может выполнять определенные задачи по продвижению своих интересов. И когда ты безоружный гражданин, тебе, ну, не хочется идти под пули. И я здесь украинцев прекрасно понимаю. Ну, не хочется идти под пули. Ну, не хочется. Вообще никак. И ты сидишь и думаешь, ну, когда-нибудь пройдет же, наверное. Конечно, наверное, это идиотизм когда-нибудь закончится. И ты просто ждешь, когда это все закончится. Вот в чем дело. И есть ли нам смысл вот по этим людям, которые, в общем-то, если посмотреть по опросам, не очень-то любят свою власть. И рейтинги того же самого Порошенко крайне низкие, а остальных еще ниже. Есть ли нам смысл по ним бить? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Так а зачем мы это будем делать тогда? 7373948, ответьте мне, вот просто ответьте. Просто чтобы у нас был ответ какой-то. Мы так не будем жевать сопли, вы считаете, наматывать на кулак. Мы так будем конкретными, мы будем выглядеть конкретно, жестко. А зачем нам быть жесткими по отношению к простым людям? Ведь они, по-моему, особо и не проявляют к нам какой-то жесткости или негатива, насколько я знаю. 7373948. То есть подавляющее большинство жителей Украины, во-первых, русскоговорящие, во-вторых, не настроены агрессивно против России. Зачем нам по ним бить? Зачем? Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Алексей Фрязино.
Да.
Вопрос, вообще, ответ такой. А это нам нужно с прагматичной точки зрения.
Какая же прагматика в этом?
Это надо было сделать. А следующая прагматика. Смотрите, насколько я знаю, у украинцев, если ты имеешь гражданство Украины, то автоматически ты должен отказаться от любого иностранного подданства. То есть они сами своими руками подбивают своих граждан переходить под наше подданство.
А вы думаете, они перейдут?
Это первое, подождите. Это, то бишь, мы изначально, они своими руками передают там своих людей. А это важно. Во-вторых, в действительности огромное количество квалифицированного персонала уже переехало оттуда во время всей этой заварушки. То есть я вижу в Подмосковье на заводах, серьезных заводах, работают бывшие те же самые донецкие, харьковские и прочие специалисты. Плюс, вот у меня рядом со мной работает такой, ну, достаточно тоже высококвалифицированный инженер, сам с Украины, частенько там бывает, дядечке лет уже 75, очень много родственников. Он говорит, что в последнее время появилось то, чего не было раньше. То бишь, на Украине начали люди говорить, какого черта Россия развалила Советский Союз. То есть эти люди начали осознавать постепенно, что вся вот эта их игра в псевдонезависимость по ним действительно сильно ударяет.
Сильно ударяет. Я понял вашу позицию. То есть мы исходим из того, что если Россия и введет безвизовый режим в ответ на введение Украины, визовый режим, простите, визовый, в ответ на такое решение Украины, то украинцы простые, они все прекрасно будут понимать. И они будут понимать, из-за чего это произошло. И, возможно, это укрепит их в осознании того, что украинские власти совсем не действуют в интересах народа, да? Им, ну, во всяком случае, в их интересах. И, возможно, они будут более активными. То есть, может быть, они как-то проявят свое негодование по этому поводу. Вы это имеете в виду? Или, может быть, они проявят свое негодование не в форме какого-то протеста уличного на территории Украины, да, а, может быть, в форме эмиграции. То есть они просто уедут из Украины и скажут: да и черт с вами, ребята, вы такие молодцы, вы придумываете такие законы, да я поеду в Россию, буду там жить, получу там гражданство и все, и буду здесь в России работать, и плевать на вас вообще на всех. Ну, то есть, исходя из этого, вы предполагаете, так может быть. Харьковчанин говорит: для меня лично это очень плохо, так как плачу патент, плачу за квартиру, а теперь еще и виза при зарплате 30-40 тысяч рублей. Невыгодно будет, говорит харьковчанин. Харьковчанин, а почему вы не возьмете гражданство России, харьковчанин? Это невозможно, это сложно, есть проблема какая-то с этим. Что вам мешает, харьковчанин? А что вы, почему? Вот скажи, вы же давно, наверное, живете в России. Почему? На спине уже места нет живого для ножей. Может, уже хоть кому-нибудь ответим. Хватит заглатывать, пишет Вал. У них безвизовый режим с Европой. Пусть туда вот едут зарабатывать, пишет Наталья. Наталья, да, но это логика обиженной женщины, понимаете? Вот пусть они туда едут зарабатывать. Насколько я понимаю, сильные страны стремятся к тому, чтобы быть центром притяжения. Насколько я понимаю, это как раз-таки заставляет людей учить русский язык, интересоваться русской культурой, да, любить Россию. Приезжаешь и зарабатываешь деньги, что же не любить тебе? Конечно, восхищаться Россией, говорить, что в России лучше. Приезжать домой и пусть не на улице, а где-то там в кулуарах, так скажем, где-нибудь на кухне говорить: ребят, ну в России лучше, ну реально лучше, ну понимаете, лучше. А ему говорят: да нет, Россия, режим. А я говорю: какой режим? Ну там лучше, слушай. Ну там лучше. Вам лапшу здесь на уши вешают. Они получаются наши агенты, понимаете? Эти люди, которые возвращаются туда и говорят: ну слушай, в России нормально работать, а у нас не очень. Поставь на голосование. Интересно, как народ настроен. Я против украинцев, пишет Наталья. Я не могу ставить вопрос такой на голосование, исходя из элементарных этических норм, как журналиста, так и человека. Я просто не могу говорить против украинцев или за украинцев. Это невозможно, понимаете? Это даже подсудное дело, я вам больше скажу. Это 282-я статья. Поэтому, когда у вас, Наталья, будет какая-нибудь программа, и вы захотите сесть в тюрьму, вы можете поставить подобный вопрос на голосование. Но пока, слава богу, она у меня, эта программа, а вы, ну, там, у вас просто нет достаточно, видимо, не хватает опыта, вы вот его набираетесь, и потом не совершите таких ошибок, я надеюсь. Все, я понял вас. Вообще, исходя из того... Да давайте проголосуем, да? Давайте. Значит, что сказал Лавров? Лавров сказал следующее. Если Украина вводит визовый режим, мы ответим зеркально. И это правильно, 134-21-35. И это, в общем-то, правильно, несмотря на те минусы, которые мы обговорили. 134-21-35, это правильно. Надо будет отзеркалить. 134-21-36, нет, зеркалить не нужно, неправильно. Неправильно, зеркально отвечать не нужно. Если Украина ведет визовый режим, мы должны будем сказать: о, посмотрите, какие идиотские украинские власти, а мы ждем украинцев у себя здесь, в России. Ребята, работайте, мы вас любим, мы один народ и так далее. 134-21-36, не надо зеркалить, не надо. Вы так считаете. Все, голосование пошло, пожалуйста, можете принимать в нем участие. Я пока сделаю небольшую паузу, и мы отправимся в движение.
В движение.
7373948, телефон прямого эфира, вы голосуете по Украине, и пока я говорю о движении. И можно, кстати, о движении и звонить, и рассказывать. И прямо перед новостями я тогда объявлю итоги голосования. 6 баллов пробки в Москве. Прогноз к концу часа 7. 7373948, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
МКАД, юг, вижу, пробка на внутреннем страшнейшая. Просто ужасно.
На юге МКАД, понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, здравствуйте. Сергеевич на связи.
Здравствуйте, Сергеевич.
Ну, в начале передачи писал... Вам привет,
Сергеевич. Это и есть, да. Тот самый Сергеевич. Все, круто.
Да. Андропыча стоит и в центр, и в область.
И в центр, и в область Андропова. Понял, спасибо, Сергеевич. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Орё?
Добрый вечер, Купа меня зовут.
Здравствуйте, Купа.
Сегодня почему-то гораздо лучше на выезд из Москвы, чем обычно. За полчаса, грубо говоря, от Крестовской эстакады доехал, вот уже на Олимпийском проспекте в Мытищах.
Вообще, надо сказать, что сегодня в Москве, ну, так недурно с движением. Более или менее, вот, как-то нормально. Не знаю, с чем это связано. Знаете, тоже.
Вот все плотно, в принципе, как обычно, но почему-то...
Но почему-то едет. Но почему-то это едет. Не знаю, может быть, реконструкцию как-то в каких-то местах подзавершили, не знаю. 67% радиослушателей говорят, что если вдруг Украина ведет визовый режим, нужно отвечать зеркально. Они согласны с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. 33% говорят, что этого делать не нужно. Нужно по-другому действовать и наоборот, к себе тянуть украинцев все больше и больше. То есть победили те, кто говорит, надо отвечать зеркально. Ну, победили, победили. Сейчас новости, после этого продолжим. В 18:35 в Москве, вторник, июнь, день 6. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва». И 2/3 проголосовавших телевизор убедил, что украинцы враги, пишет ПС. Да нет, ПС, никто же не сказал, украинцы враги. Хотите проголосовать, я вам докажу. Ну, вообще, я не знаю, докажу я вам или нет. Ну, вы считаете украинцев врагами? Да, 134-21-35. Украинцев. Украинцев, простых украинцев. Вы считаете их врагами? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мне прям стало интересно. Вы считаете украинцев врагами? Давайте сейчас прям проголосуем, а? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы считаете украинцев врагами? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пошло голосование. 27-73. Вот сейчас вот 31-69, 32-68, 30-70, 28-72. Ну вот, голосование идет, пожалуйста, можете принимать участие. Вы считаете украинцев, конкретно украинцев, прям украинцев простых, врагами? 134-21-35. Нет, я не считаю украинцев врагами. 134-21-36. Естественно, я не говорю там власти, не власти, я именно украинцев. Вот, простых ребят, девчат, все. Вот. Когда мы ввели визы для Турции, то они этого делать не стали, пишет Григорий. Наоборот, лучше паспорта РФ выдавать, но только под присягой, пишет Константин. А, конечно, враги, пишет Харьковчанин. Ну, смешно, да, конечно. Так что, ваша стратегия хороша, но она базируется на ошибке. Не так-то они нас любят, как вы думаете, пишет Алексей. Ну и мы-то не так-то любим. Мы, Алексей, я вам отвечу. И мы друг друга-то не так сильно любим, понимаете? Люди вообще не сильно друг друга любят. И поэтому, наверное, вся история человечества — это история крови, убийств, братоубийств, уничтожения друг друга, уничтожения народами других народов. То есть речь не идет о какой-то оголтелой любви, но речь идет о здравом понимании, ну, то есть об объективности. О некой. О понимании того, что большинству людей чужда политика, что людям, в общем-то, нечего делить по-настоящему. Простым людям нечего делить. Понимание того, что человеку простому не так много надо. Не так много надо. Знанию того, что человек, приезжая в любую страну практически, я имею в виду, ну, там даже европейскую, он больше встречает нормальных людей, которые адекватно относятся ко всем. И к нему в том числе, пусть он из России или не из России. Большинство не волнует политика, большинству не интересны эти распри. Вот. Это большие игры, я прекрасно понимаю. И большинство просто не интересуется пропагандой и новостями. Я так сильно удивился этому, когда принимал экзамены у журналистов будущих. И, ну, я в госкомиссии просто был. Не преподаю, просто в госкомиссии, как именно практикующий журналист. И я так удивился, когда обнаружил, что люди, которые проучились там по 4 года, да, бакалавриат, на журналистов, в общем-то, говорят, да мне новости-то и не интересны. И я понял, что, ну, если посмотреть на специалистов будущих, и процент тех, кто интересуется политикой среди них, можно сделать вывод, что большинству плевать. А если уж говорить о людях, которые никакого отношения к журналистике не имеют, к новостям не имеют и не собираются свою жизнь с этим связывать, да им вообще начихать, вообще начихать. Они хотят жить в мире, они хотят жить в добре, понимаете? Они хотят нормально взаимодействовать, общаться, любить друг друга, семьи создавать, рожать детей, понимаете? Я с легкостью даже представляю себе какую-нибудь свою будущую жену, которая украинка или она белорусская, то есть для меня это вообще никакой не вопрос. Я не вижу у нас никаких различий. Ну, они есть, конечно, различия, да, между южанами и северянами, условно. Ну, есть, да. Ну, вот можно ли сказать, что я северянин? Да, ну, конечно, нельзя сказать. Я сейчас не про поэта говорю. Конечно, нельзя сказать. Я, например, темпераментный человек, я прекрасно понимаю. И даже с украинцами, когда разговаривал, оказывалось, что я, может быть, даже темпераментнее, чем южане остальные. Так, черт побери, сколько в нас крови намешано? Да кто вообще знает, кто мы такие есть? Кто мы такие есть? У меня тесть, хохол, добрейшей души человек, ПС говорит. А, вот. Политические предпочтения людей зависят от того, что ежедневно скармливают им СМИ. Да, Мари, да, во многом так оно и есть. Во многом так оно и есть. Давайте остановим итоги голосования. Я не скажу, что они меня прямо так сильно радуют, но я скажу, что они... Они не так ужасны, как могли бы быть. 30% радиослушателей говорят, что они считают украинцев врагами. 70% говорят, мы врагами не считаем украинцев. Мы врагами не считаем украинцев. Ну, замечательно, что большинство подавляющее считает именно так. Плохо, что 30% считает иначе. На мой взгляд. На мой взгляд. Потому что, ну, какие вы враги? Сам виноват, архитектоник говорит. Нет, вообще ни разу ни в чем в этом не виноват. И более того, не говорил, что украинцы нам враги когда-то. Нет, нет, ничего подобного. Ага, конечно, ага, конечно, абсолютно точно. Мне с ними нечего делить, и пусть они учат меня, как мне жить. Йоу, пишет Роберт. То есть одна третья переобулась между голосованиями? Нет, ПС. Одна третья никуда не переобулась, а у вас черно-белое восприятие мира. Объясняю. Когда люди говорят, вводить визовый режим или не вводить визовый режим, они руководствуются не ненавистью к кому-то или любовью к кому-то, а прагматикой. Абсолютной прагматикой. Прагматичный подход. Вот. Они говорят, ребят, мы к вам относимся хорошо, но вы понимаете, если вы вводите визовый режим, то и мы его введем. Ну, такие у вас власти. Вы их терпите же, эти власти? Почему? По какой-то причине. Вы же их терпите. Правильно? Ну, вот. Значит, вас устраивает или что? Будьте активнее. Приезжайте к нам, получайте российское гражданство. В чем проблема? В чем проблема? Ты хочешь, чтобы твоя жена шокала и гакала? Да мне все равно, Роберт. Вы понимаете, мой дед, царствие небесное, он воронежский был. Вот есть такое там поселок, по-моему, Елань-Колено, да? Воронежская область, если кто-то знает. И он говорил «Г». Ну, и мой дед был прекрасным человеком, который не отказался от своих идей и после того, как распался Советский Союз, и он был действительно добрым и отцом, и дедом, и вообще он был человеком чести. При этом гэкал, ну и гэкал, и что, и дальше? Что дальше-то? Какая мне разница? А я вот чокаю сейчас, вот стою здесь. Дальше что? Ну, и надо было сказать, что все-таки. Дальше что? Да ничего. Ребят, ничего. Абсолютно. Иначе мы можем, опять же, исходя там из питерского и московского произношения, вдруг сказать, что, значит, в Питере живут одни люди, а в Москве живут другие совсем люди. Мы все вообще разные, и мы все как будто бы с разных планет. Потому что у них, простите, дожди, а у нас, так, мхатовское, да, произношение, дожди. Вот нам дожди больше нравятся в Москве. Потому что у нас бордюр, а у них поребрик. У нас гречка, а у них греча, потому что, понимаете? Потому что по московским нормам старым, да, которые сейчас уже не используются, питерская школа победила по факту. Например, расческа, а по-питерски расческа, да, расческа. Ну, вот как бы чай больше выделяется. А там расчесать. Вы же говорите расчесать? А вот, в принципе, если говорить о нормах, которые раньше, литературных нормах, которые были в Москве, расчесать. Ну и что дальше? Да? Я ненавидеть должен этих людей? Да какая разница? Язык живая субстанция вообще. А, парадная шаверма, говорит Гагога. Да-да-да-да-да, абсолютно верно. Ну что ж, давайте сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Я думаю, что с темой Украины здесь все понятно. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот. Это наш телеграм, и вы можете туда писать, и никаких проблем. Президент наш предложил давать клятву или присягу при получении гражданства Российской Федерации. И это тонко. Это тонко, я сейчас объясню почему. Допустим, Украина вводит визовый режим. Мы, допустим, вводим ответ визовый режим. Допустим, украинцы встают перед выбором, жить на Украине или жить в России. Выбор, на мой взгляд, на данный момент, если исходить из экономического положения, очевиден. Жить в России выгоднее, жить в России удобнее, жить в России богаче. Ну, так оно получается. И, соответственно, человек говорит, надо получить гражданство. Говорят, ну, одно дело получить гражданство, а другое дело еще и присягнуть. Другое дело еще и поклясться. и сказать: все, я вот клянусь верности России до конца своих дней, Россия со мной навсегда. Ну и, в общем-то, президент также поддержал идею отмены решения о предоставлении гражданства в случае осуждения человека за терроризм. То есть лишать гражданства за террористов, лишать гражданства. Но это отдельный вопрос. Клятва. Вот он говорит, президент, я процитирую: у нас, когда в армию люди приходят, присягу произносят, но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств. Когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать на эту тему, сказал президент. В общем, я в этом ничего плохого не вижу, честно вам скажу. Но я в этом и не вижу... я не думаю, что это как-то изменит ситуацию. То есть дать клятву, просто потому что ее надо дать, ну, многие так могут делать, правильно? Ведь и в Советском Союзе много кто клятву давал. А потом, когда Советский Союз распадался, мы знаем, как люди клятву свою, ну, не, просто забыли об этой клятве, забыли. И много клятв было. Но они забыли о них и плюнули они в их сторону. Нужна ли клятва? Нужна ли какая-то присяга, когда человек получает гражданство? Это действительно торжественный акт или это, ну, такой рабочий процесс? Ну, получил и получил. 7373948. Давайте попробуем поразмыслить на эту тему. Давайте попробуем, может быть, поспорить даже. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Алексей. Вячеслав, Москва.
Да.
А я хотел бы еще развить тему. Давайте тогда подростки 14 лет, когда получают паспорта, тоже приносят присягу.
Ну, вообще логично получается. А я не знаю, они сейчас приносят или нет? Какую-то присягу, клятву?
Нет,
ничего? Ничего, получилось все. Я когда получал паспорт тоже, ничего, не просто подписал его и вся. А 81-й говорит, клятва — это просто слова. Клятва, вот я хочу подчеркнуть, клятва — это просто слова. И, наверное, если исходить из реалий сегодняшних, да, вот из сегодняшнего положения дел, действительно, что такое слова? Слова — это ничего. Сегодня все говорят слова. Обратите внимание, вот есть такая великая страна, огромная страна, сверхдержава, первая страна мира, Соединенные Штаты Америки. Сколько слов было сказано президентом Соединенных Штатов Америки до вступления им в должность, да, вот когда он только собирался стать президентом, я имею в виду Дональд Трамп, сколько было слов сказано? Многие ли из этих слов сбылись? Нет. А если говорить о наших политиках, сколько слов говорится, а сколько из них выполняется? Ну, не знаю, не так много. Наверное, здесь все политики чаще исходят из тех догматов, которые изложены в книге «Государь» Макиавелли, да? Ну, ты пообещай, а потом можно сказать, что ситуация изменилась. Обесценились слова. И вот отличный ролик по этому поводу, как раз-таки, мистер Фриман, знаете такие ролики? Вот они появляются в интернете, и они возобновились. Отличный ролик, как раз их последний на эту тему снят. По-моему, последний. Может быть, что-то новое появилось, свежий. Слова. Слова звучат со всех сторон, слова обесценились. Обесценились даже те слова, которые раньше имели огромный вес. Обесцениваются слова, такие как «родина», обесцениваются такие слова, как «патриотизм», обесцениваются такие слова, как «либерализм», кстати, тоже, в том числе, они обесцениваются, понимаете? Потому что все их повторяют, потому что все за них прячутся, потому что даже самые ужасные подлецы и негодяи, и, в общем-то, люди невысоких моральных принципов, они используют это. Они используют эти слова, и постепенно эти слова переходят из разряда положительных сугубо в разряд подлых, низких, мерзких и стыдных к употреблению. Вот. Ты выходишь и говоришь: «Я патриот», а тебе говорят: «Фу, какая гадость», потому что недавно, вчера или позавчера где-нибудь человек видел по телевизору, как какой-то ужасный негодяй говорил, что он патриот. Вот. Ты выходишь и говоришь: «Вы знаете, я либерал. Человек говорит: «Фу, какая гадость, какая дрянь, какая мерзость, ты либерал, ты подонок». Так что почему? Почему? Я за свободу личности, я за то, что цена жизни человеческая. А тебе говорят: да нет. Сегодня либерал — это другое. Сегодня либерал — это предатель, подонок, негодяй, продажный космополит какой-то. Или ты говоришь: «Космополит». Все, боже мой, какая же ты дрянь, какая же ты продажная шкура, ты космополит. Хотя, может быть, ты совершенно другое значение вкладываешь в это слово. Эта клятва должна исходить изнутри, а не быть просто словами на бумаге, пишет Мэри. А как это проверить, изнутри это исходит или это слова на бумаге? Как это сделать? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Валентин, Москва.
Да.
Как раз много прям с языка сняли и про Фримана, и про подмену понятий, то, что слова обесценивать.
Да.
Ну, по поводу конкретно этой ситуации, мне кажется, здесь она уместна просто потому, что, ну, не надо утрировать вплоть до подростков, да, 14 лет, которые получают свой первый паспорт. Здесь человек делает осознанный выбор.
Угу.
То есть он решил получить гражданство конкретной страны. И если ты хочешь жить в этой стране, продвигать ее как-то, ты же не просто так сюда приехал. Ну, хотя и такое.
Ну, что ты хочешь заработать просто денег и все. Ну,
да, ты прагмат, с условиями. Я считаю, что эта присяга должна быть такой некой офертой, и для нее должна быть предусмотрена, ну, какая-то ответственность.
А вот если я предложу вам другой немножко вариант, да, и попробуем мы объединить то, что предлагает сейчас президент, да, его мысль, и наши мысли, и получится примерно следующее. Присяга может быть, но по желанию. То есть человек, который действительно хочет присягнуть. Вот пусть он присягнет, пусть он скажет что-то торжественное, для которого этот момент очень важен. Вот. Чтобы не выбивать слова из человека, а вот хочешь, давай. И человек скажет.
Нет.
А, нельзя? Нельзя?
Нет, я считаю, что нет. Просто по факту человек приезжает в страну, хочет жить здесь, работать, получать для себя какую-то выгоду, и я считаю, что эта клятва, ну, как я уже повторюсь, да, чтобы она была такой небольшой офертой, да, и чтобы у него были какие-то условия, если он их нарушит, что, ну, не вплоть до лишения гражданства, хотя, возможно, и такие варианты, да, то есть, как бы...
То есть вы говорите, конкретная нарушил. Юридическая сила должна быть у этой клятвы, да, вот, да, у присяги именно. Там. Я понял, спасибо большое. Нужны чары и заклинания. А на каком языке произносить, говорит Ипатий? Ипатий, я, может быть, вас удивлю, но вот я считаю, что если ты хочешь жить в России, если ты хочешь действительно... состояться как человек в России, в нашей стране потрясающей, великолепной, нашей родине, со всеми ее минусами и плюсами. Ты, конечно же, должен произносить клятву на русском языке, а на каком еще? А на каком еще? Ну, это Россия. Это Россия, да, ты по-русски должен произнести клятву. Иначе получается что? Ты приезжаешь и не вливаешься в общество. Ну, у нас русскоговорящая страна, давайте говорить откровенно. У нас большинство населения – это русские люди. У нас даже там, в национальных каких-то республиках все равно говорят по-русски. Это язык общения межнационального нашего. То есть я, например, хочу... Вот ребята чеченцы знают чеченский язык, это прекрасно, но я хочу с ними поговорить. Мы говорим на каком языке? Мы говорим на русском языке. Это не значит, что им не надо говорить по-чеченски. Например, если человек хочет жить в Чечне, и он будет приносить присягу и брать гражданство российское, пускай скажет и на русском, и на чеченском. Прекрасно? Я думаю, прекрасно. Извините, еще даже не надо дополнительного. Главное понимать, что у человека действительно есть какие-то намерения, понимаете, благие. Но ведь мимикрировать, изобразить, что тебе очень хочется, тоже можно. Тоже ведь можно. Мы же вот, многие из нас, кто учит иностранные языки, вот английский, не потому что человек очень хочет жить там в США, или ему очень нравится это, а потому что, ну, надо, по-другому никак, ну, что, надо, потому что это язык делового взаимодействия, это язык, наш язык тоже, кстати, международный, но, естественно, распространение английского языка намного шире, и приходится, да, а куда деваться? 7373948, телефон прямого эфира. Я вот боюсь, что люди, которые получают российское гражданство, ну да, вот он присягу как-то там с горем пополам выучил по-русски, сказал, прочитал, и все, и на этом конец, и ничего больше. 7373948, потом просто зарабатывает. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Николай, Москва.
Да.
Слушайте, ну, у меня позиция такая, я считаю, что, в принципе, это не повредит. Почему? В свое время, когда вступали в пионеры, ну, пусть это будет таким вот примером, в юном еще возрасте, был очень такой, знаете, и страх, и желание вот эту клятву пионеров, да, там, выучить как-то, выполнять, да, там, пионерский пример, все дела. Я просто говорю о том, что если будет часть людей, которые действительно будут отдавать себе отчет в этих словах...
Это будет хорошо.
Это будет уже хорошо. Угу. Ну, пусть это будет капля в море, но это уже будет хорошо. Это уже будет какое-то чувство собственного... сознание, да, чувство каких-то рамок и чувство все-таки ответственности. Мне кажется, это Ну, неплохо, неплохо.
Может быть, человек в момент произнесения этих слов задумается по-настоящему в первый раз? Такое может быть?
Задумается. Единственное, что последствия от того, что человек клятву нарушит, но они на законодательном уровне как-то могут быть отрегулированы. Тут уже дело совести. Все-таки давайте не списывайте все.
Ну, да, конечно, то есть это должны быть некие нравственные нормы. Нравственные, скорее, да, моральные. Да, да. То есть это не законодательно. Я понял. То есть это... Да, ты нарушил клятву, допустим, в какой-то степени. Это не значит, что тебя прям сразу посадят или чего-то тебя лишат. Но это на твоей совести. Это на твоей совести. Ты будешь вступать в диалог с собственной совестью. Ты будешь с ней спорить, мириться. Я понимаю, что, конечно, наверное, много людей бессовестных. Но, может быть, есть какая-то часть. Вот говорит наш слушатель. Интересно. В движение отправляемся, а здесь, наверное, пока поставим многоточие. В движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. У меня есть 15 секунд, чтобы доложить вам о движении в Москве. Дальше будет рубрика «Путешествие по России». 6 баллов сейчас, и я вижу, как на Кутузовском проспекте все ужасно, и прямо от трешки и до Рублевки. Это, наверное, худшее место в Москве, которое сейчас есть. Ну и на внутренней стороне МКАД, начиная от Можайки и до Волоколамки, тоже страшнейшая пробка, и от Боровки до Калужки тоже внешняя сторона МКАД, например, пробка. Что ж, сейчас рубрика «Путешествие по России», дальше новости, после новостей вернемся с новыми темами.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, вторник, июнь, день шестой. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! От Кутузы до Строгино ползем 40 минут. Алекс пишет, укус чайки, пишет, что на Рублевку в сторону области авария на две полосы, газели и микроавтобус. У газели отвалилось заднее колесо. Это по поводу движения. И 6 баллов пробки в Москве сейчас. Так мы и до семьи не добрались, как я понимаю. Ну, сегодня в России отмечают День русского языка. На первый взгляд тема неинтересная, потому что День русского языка. Поверьте мне, сейчас будет интересно. Я объясню, почему. Но сначала я спрошу, а почему сегодня отмечают День русского языка? Можете мне написать на плюс 7-925-48-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Почему именно 6 июня отмечается День русского языка? А? Скажите, пожалуйста. Друзья, вы знаете ответ на этот вопрос? Знаете. Ну, знаете. Я вижу, знаете. Вижу. Вы молодцы. Действительно, сегодня день рождения Пушкина. Да? А кто знает, в каком году родился Пушкин? Конкретно в году в каком? 6 июня, понятно. А год? Год. А, Валентин молодец! Все знают. Все знают, что Пушкин родился 6 июня 1799 года. Правильно, правильно. Молодцы, молодцы. Все. Я не буду спрашивать про смерть. Это уже сложнее, правильно? Сложнее запоминается, но не суть. Дело не в этом. Сегодня день рождения Пушкина, и действительно, даже недавно опрос провели, и говорят, что это самый любимый русский классик. Не знаю, действительно ли Пушкин самый любимый русский классик среди наших соотечественников, но то, что он самый знаменитый, да, самый именитый внутри нашей страны, хотя за рубежом, вы сами понимаете, больше, наверное, да, предположим, ценится Толстой, Достоевский, вероятно, Чехов, я предположу. То есть Пушкин — это что-то такое наше, это как Перси Бешишелли, понимаете, то есть кто его знает у нас? А в родной стране это очень уважаемый человек, так сказать. Говорят, что Пушкин непереводим. Непереводим. Настолько он русский, что он непереводим. Ну, я такое слышал. Хотя, наверное, переводы существуют, да и точно они существуют. Но вот это наше, это наше. Это наше все, кстати, как принято говорить. Хорошо, мы разобрались с Пушкиным, и что у него сегодня день рождения. На всякий случай напоминаем тем, кто не знал. И вот о чем я хочу поговорить. Знаете, в регионах проходят праздничные мероприятия, День русского языка и так далее, и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим, в каком состоянии сегодня находится русский язык. На каком языке мы сегодня говорим? Кстати, мы говорим на языке Пушкина, если говорить о литературной норме. Но в целом, вот наш язык повседневный, каков он? каков он? Вы же знаете, что до Пушкина использовать русский язык в литературе это было не совсем, особенно в поэзии. Ну, это считалось так, ну, это низкий штиль, в общем говоря. Русский язык — это язык простолюдина. И люди писали на французском. Пушкин не стеснялся русского языка, и более того, он его популяризировал и возвел его в ранг, ну, недосягаемости какой-то некой, да? То есть русский язык поднял на такую планку, на которую до него не отважился сделать никто. Если вы будете сравнивать то, как тот же самый Ломоносов обращался со словами в своей поэзии, и посмотрите, как писал Пушкин, вы сразу поймете, почему Пушкин гений. Сразу поймете. Это я говорю в сравнении с Ломоносовым, великим русским гением тоже. То есть это гений, абсолютный гений. Вот. Но сегодня русский язык, что это? Я вот разговариваю с людьми и на улице, и общение у меня с коллегами какое-то происходит правильно. И я замечаю множественные заимствования из других языков, что, наверное, неплохо, потому что русский язык прекрасно переваривает другие слова и их русифицирует, если можно так сказать. Например, в английском языке нет такого слова, как джинсы. У них есть джинс. Да? Но у них нет слова «джинсы». Это может быть очень смешно, но с точки зрения филологии, да, конкретное слово «джинсы» — это исконно русское слово. Исконно русское. Вот. Не древнее, а исконно. Исконно. То есть это только у нас оно существует. Мы его придумали. Это наше слово «джинсы». Да? «Чипсы». Это все наши слова. Исконно русские, да. Это наши слова. Но посмотрите, брифовать, митболы, смузи и так далее. Сегодня русский язык, он в каком положении находится? Сегодня мы как популяризируем наш язык, главную нашу ценность, которая нас объединяет, в том числе многие народы Российской Федерации объединяет русский язык, и более того, народы, которые находятся за пределами Российской Федерации, объединяют с нами, да, в некое единое целое. На язык самое важное, можно даже сказать, оружие пропаганды. Вот сегодня что мы делаем для того, чтобы наш язык развивался, для того, чтобы люди в мире хотели говорить по-русски? Мы вообще над этим работаем? Задаюсь я таким вопросом. Или мы над этим не работаем? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Давайте поговорим. Русский язык сегодня, каково его положение? Может быть, положение это бедственное, и нам не праздновать надо, а защищать надо наш язык сегодня? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Игорь зовут.
Да.
Вот действительно очень хорошая тема в плане язык как средства коммуникации с другими странами, народами.
Да.
На мой взгляд, его использование по сравнению со временем Российской империи и Советского Союза, оно, к сожалению, сейчас вне России сужается.
Сужается.
Взять страны Варшавского договора или взять ту же Российскую империю, Польшу, Финляндию.
Ну, элементарно, вот наши сербские братушки, да?
Братушки.
Старшее поколение на русском говорит и даже русский язык преподает, но, как да. говорят очевидцы и люди, которые ездили, да, вот отдыхать просто туда, они говорят, что молодые уже не так хорошо знают язык, а, видимо, их дети еще хуже будут знать, а, может быть, вообще уже не будут знать.
И вот, к сожалению, теряется этот культурный слой, культура понимания. То есть вот все же на бизнес-связи, связи, ощущение себя соотечественником. Вот в Армении, например, в Азербайджане молодое поколение тоже меньше говорит, да. Затем они перейдут на латиницу, некоторые перешли, да.
Вот Казахстан собирается перейти на латиницу к 2025 году. Я считаю, что это катастрофа.
Да, на мой взгляд, это тоже вот потеря определенного культурного пространства.
Безусловно, безусловно. Потому что в определенный момент, и это очень важно, я вот подчеркну такой момент. Вот видите, как все незаметно прошло, вот это заявление Казахстана, что они перейдут на латиницу к 2025 году. Никому дела до этого даже не было. Я пытался актуализировать эту тему тогда и в эфире, и все, но не получилось. Люди не испытали какого-то интереса к ней. А очень зря. Объясню почему. Я сам родом из западного Казахстана, из города Уральск. Вот. Ну, Уральск, если кто-то знает. Если не знает, вы можете найти в интернете и посмотреть. Моя бабушка в определенный момент своей жизни работала в библиотеке. В библиотеке. Почему это примечательно? Да потому что в Казахстане, как и в некоторых других республиках, в определенный момент использовали литературу Ну, это первая половина 20 века, скорее, да. Именно написанную латиницей. Латиницей. Если я не ошибаюсь, был даже такой, ну, язык или письменность, точно не могу сказать, Еналиф она называлась, если я не ошибаюсь. То есть латиница у Казахстана была. Потом Казахстан, и если я, опять же, не ошибаюсь, по-моему, 1935 год, перешел на кириллицу. И знаете, в чем весь интерес? Вот эти книги, которые были на латинице, часть из них, конечно, была переведена на кириллицу, а часть из них так никогда и не была переведена. То есть вот этот пласт смысловой, этот пласт культурный, по факту навсегда утерян. Об этом мне рассказывала бабушка, и она может это и сегодня повторить. То есть он навсегда был утерян. А теперь Казахстан, допустим, переходя с кириллицы на латиницу, точно так же некую часть литературы, так скажем, переведет, а некую потеряет навсегда. Некую потеряет навсегда. Ну, такая вещь. И это будет разрыв, культурный разрыв, идеологический, как угодно вы его назовите. Мы будем отдаляться. Вот в чем проблема. Рэп-баттлы сейчас спасают русский язык, там новые Бродские и Мандельштамы. Сарказм, пишет Грин. 7373948. Сарказм не сарказм, но я всерьез отношусь к рэп-культуре в России сегодняшней, потому что кто-то метко заметил, что рэп — это новый рок, во-первых. И, во-вторых, все-таки я вижу, как многие рэперы, молодые ребята, стараются бережно работать со словом. Они стараются искать интересные рифмы. Они ищут интересные слова. Как некоторые говорят, вкусные, но я не люблю это слово применительно к другим словам, да? Они ищут необычные формы. И эта работа с языком, естественно, интересно молодежи. То есть, если я буду сидеть и им что-то там трындеть с пыльной книгой в руках, они на меня даже не обратят внимания. А вот на своих сверстников, на молодежь, которая работает с языком, они, конечно же, обратят внимание. Они захотят быть такими же. Захотят что-то интересное выискать в языке. Как вас зовут, алло?
Антон, Москва.
Да, пожалуйста.
Да, а вы случайно не посмотрите, кто у нас по СНГ отвечает за связи по СНГ?
Ну, сложно.
Почему школа не строим там нигде, русские, в Казахстане, в Грузии, в Армении, я не знаю, в Белоруссии? Какая может быть популяция, если мы ничем не занимаемся?
Вы говорите, мы не занимаемся. Вы точно уверены в этом или просто не знаете?
Я знаю, например, по Грузии очень хорошо.
Вы знаете
хорошо. Каждый год бывает. Там все школы закрылись на русском языке. Все, нет ничего.
Нет ничего. Вы говорите, я понимаю вас, спасибо большое. Не могу я вам ответить на этот вопрос, почему мы этого не делаем. Я могу ответить только на один вопрос, и вы прекрасно знаете сами ответ. Это страшно, это неправильно. Если мы действительно хотим продвигать русский язык, недостаточно просто сказать, у нас год популяризации русского языка. И мы потратим несколько миллиардов на то, чтобы где-то там что-то делать, какие-то программы. Этого недостаточно. Этого недостаточно. Как популяризировать русский язык? В том числе молодежь, рэперы, да. Они должны быть такого уровня, такого качества, чтобы зарубежная молодежь, так сказать, заинтересовалась тем, что они делают. Вот золотой век русской литературы, серебряный век русской литературы. Какая мощь, какая сила, согласитесь? Вот, обратите внимание, да, вот Толстой, переведенный, мне страшно предположить, на какое количество языков в мире. На все, наверное, на что можно было перевести, перевели. Вот, тот же самый Достоевский. Какая мощь, какое продвижение русской идеи, какое продвижение русской души, в принципе, мировосприятия. Да? А где эти люди сегодня? Где они сегодня? Я не буду говорить о позорниках и желающих заработать деньги, да, это вот, поп-культура, она абсолютно никакого отношения к культуре как таковой не имеет, и я прекрасно понимаю, что это веяние времени, и оно исчезнет так же быстро, как появилось. Условно говоря, я сейчас называю имя Влад Сташевский, и вряд ли кто-то может вспомнить, кто это такое. А кто вспомнил, тот вздрогнул, да, от страха, потому что какая катастрофа, кто это может дрянь слушать. Вы понимаете, о чем я говорю. А где эти люди, создающие смыслы сегодня? А где эти люди, ради которых вы будете учить русский язык? Не только вы, а те, кто не считает русский родным, для кого русский язык не родной, да? Я бы русский язык выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин. Вот где эти люди? Где? 7373948, телефон прямого эфира. Как популяризировать русский язык? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Денис.
Да.
рэп это новый рок, сказали 25-17 ребята.
Очень хорошая, кстати, группа.
Очень хорошая, да. Вот они действительно популяризируют и русский язык, и правильную мораль, да, и «Кури, бухай, рожай уродов» — это, конечно, не про них и не про их публику, скажем так.
Угу.
Вы знаете, на самом деле русский язык убивает вот эти вот СПС и там, ну, прочие вот такие вот сокращения, всякие хайпы, которые невозможно понять. Вот я, допустим, не понимаю, что такое хайп, вот много из нынешнего. Я думаю, наверняка есть какие-то русские слова, которые могут полностью охарактеризовать то, что хочет сказать человек. И вот, допустим, многое на Ютьюбе смотреть нельзя, хотя иногда просто хочется залезть и смотреть в топ, и что это такое, да?
Угу.
Хотя топ это тоже как бы, да, горячее, я могу сказать так, да,
ну, да.
Хотя тоже вот используем топ.
Ну, топ лучше, можно говорить, лучше.
Ну, лучшее, да, вот, хочется залезть посмотреть лучшее, да, а там какие-то непонятные хайпы, вейпы, всякое там, такое ощущение, то ли меня послали, то ли непонятно.
Непонятно, вы говорите, непонятно. То есть мы говорим о том, что западная культура, англоязычная культура, она сильна, и они умеют правильно популяризировать свой язык, и нам нужно у них учиться, я правильно понимаю? То есть у нас пока не получается.
К сожалению, сейчас эта культура преобладает над нашим языком, да, культура.
А по какой причине она преобладает? Потому что они хороши? Или потому что мы недостаточно хороши? Вот почему они преобладают? Я думаю, что потому что они хороши. Они умеют продать свое, себя.
Умеют продать, безусловно, безусловно. Вспомните, Алексей, мы с вами ровесники. Мне тоже 28 лет, я 88 года.
Угу.
А, была в свое время социальная реклама. Вот Вася, он такой хороший, и он и в конце был, и он не курит.
Угу.
Было модно не курить. Помните одно время, да, там сверстники там курят, не курят, а ты куришь? Нет, не курю. Почему? А вот это модно. Вот мне телевизор это сказал, да, вот продвинули вот эту фишку.
Угу.
Да, это была правильная фишка, ее продвинули на тот момент времени. Но потом нас немножко сдвинули, ориентировали по-другому. Да, сейчас зошники, все остальное, есть и ненормальные люди. Мне кажется, все-таки надо хотя бы вот на уровне НЛП или еще чего-то двигать русский язык.
НЛП?
Ну, это... может быть, даже НЛП.
Ну, это сильно.
Чтобы люди понимали, что не надо использовать иностранное слово, оно есть русское.
Угу.
Есть русское такое же слово. Пойми просто это и пользуйся русским языком.
А почему не модно? Почему не модно пользоваться русским языком? Почему приятнее человеку использовать какое-то другое слово? Может быть, оно более емкое, оно проще?
Мне кажется, оно короче, да, оно короче, и оно просто более на слуху.
Угу. На слуху, вы говорите. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. О популяризации русского языка. Казалось бы, не очень важная тема, не очень интересная. А неинтересная она, потому что невозможно ощутить, как происходит отступление русского языка во всем мире. Невозможно ощутить. Но он постепенно уходит. И он постепенно сжимается до размеров нашей страны. А порой даже в нашей стране он отступает. И проигрывает. И это очень важно. Вы есть ваш язык. По сути, я считаю, что национальность человека в первую очередь определяется по его языковой принадлежности. По языковой принадлежности. Можно 10 тысяч раз говорить, что ты принадлежишь какой-то национальности. Да, ты, безусловно, принадлежишь к ней. Безусловно, наверное, по крови. Но ты мыслишь, если по-русски, если в тебе русский культурный код наш, понимаете? Если ты выращен на нашей литературе, на наших фильмах, на наших пословицах, ну, конечно, ты русский человек. По восприятию своему, по мыслям своим. 7373948. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Васильевна.
Да, Татьяна Васильевна, пожалуйста.
Ну, вот я просто считаю, что в очень значительной степени, ну, там, вина это такой больше громко, что вот журналисты. Вы посмотрите, все газеты просто пестрят какими-то словами, которые мы зачастую не знаем. Это надо здесь...
Вы там, же понимаете, что журналисты – это часть...
А журналисты – кузница предателей России. Вот Яковлевский выл, тот, кого вырастил, это Яковлев. Они все англоязычные. И они считают, что они стали... Это модно.
А почему они так считают?
Почему сейл надо говорить, а не распродажа? Почему вы сити? Какого хрена?
Ни хрена, хрену. Что, давайте беречь русский язык. Да, спасибо большое, я вас понимаю. И ваша обеспокоенность, она мне присуща. Но меня больше интересует не поиск подлецов и негодяев, которым не нравится русский язык. Ну, или они по какой-то причине не хотят его использовать. Меня больше интересует почему так происходит и как сделать так, чтобы было по-другому. Понимаете? Вот о чем я говорю. Почему люди используют такие слова, как худи? Вот худи. Кто не знает, что такое худи? Почему худи? Ну, это одежда. Вот почему-то худи. Нет аналога никакого. Почему? Почему митболы, а не тефтели? Вот почему? Не мясные шарики. Митбол. Мясной шарик. Прямо дословный перевод. Митболы. Почему-то. Почему-то тренды. Почему-то хайпы. Не знаю. Почему? Чего так происходит? 7373948. Может быть, нам не нравится наша... Вообще, мы сами себе не нравимся. Может быть, нам хочется использовать какие-то слова, которые, в общем-то, в использовании которых нет никакой необходимости, чтобы казаться себе лучше, чем мы есть. Может быть, мы как раз походим здесь в каком-то плане на людей до пушкинской эпохи, которые использовали французский язык, потому что русский считали недостаточно красивым и вообще не, каким-то неполноценным. А? Может быть, мы похожи на них? 7373948. Может быть, нам нужен новый Пушкин, который нам скажет: ребята, да все хорошо. Я сейчас вам покажу, что такое русский язык. Сейчас я вам покажу, в чем сила русского языка. И покажет. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Знаете, интересную тему, на самом деле, вы затронули, но боюсь, что она такая больше уже маргинальная, да, как бы.
Почему?
Хотя ну, потому что мало людей задает сейчас такими глобальными вопросами, философскими, я бы сказал, вопросами.
А да? Знаете почему?
Вы мне задаете вопрос или хотите на него ответить?
Нет, я предполагаю, у меня есть предположение, может быть, вы предположите раньше меня. Почему так происходит?
Я знаю почему. Потому что нас втащили в эту западную модель, в которой с этими всеми ипотеками, банками, кредитами и всем остальным у нас просто нет времени оглянуться и задуматься о чем-то действительно стоящем и о чем-то серьезном.
Потребление. Вот.
Как сказать, вы знаете, я согласен со всеми предыдущими звонящими, вот, но самая основная проблема, почему так происходит, вы задаете вот вопрос, да, почему мы используем этот язык, почему мы используем именно эти слова, да просто потому, что мы живем в этой модели, потому что мы потеряли свою, мы дали разрушить свою собственную модель, в первую очередь экономическую, а дальше культурную, да, которая у нас была, и мы сейчас живем просто в чужом пространстве.
Ну, вот это, все. Понимаете, в чем дело, я смотрю на нашу историю и понимаю, что мы всегда так делали, мы всегда так делали. Мы всегда заимствовали, мы всегда брали, мы всегда разрушали свое и заимствовали чужое. И в Советском Союзе такое было, и в Российской империи такое было. Про новую Россию вообще говорить не буду, просто сдались и решили, что мы не способны к созиданию и созданию чего-либо своего. Ну вот у нас вот здесь пишут, что русский рэп это отстой. Ну давайте вот, я вот предлагаю вам послушать, как ребята работают со словом современно. Это группа Грот. Вот, я прям перемотаю. Ну, оцените те мысли, которые они предполагают.
Сидите с той стороны.
Да, перемотаю сейчас.
Где-то в глубинах Атлантики сбитый лежит самолет. Прямо сейчас. Во Владивостоке стреляет по цели нетрезвый майор. Прямо сейчас. В маленьком племени Африки снова сменили вождя. Прямо сейчас. В Челябе поспорили люди, политики на должностях. Прямо сейчас. Томно идет караван где-то между Суданом и Ливией. Прямо сейчас. На ринге в Америке новый боец от ударов увиливает. Прямо сейчас. В забытом театре пылятся в чулане ненужные маски. Прямо сейчас. В тайге заблудились туристы, их ищут всем Красноярском. Прямо сейчас. Прямо сейчас на орбите работает станция спутника. Искусственной точкой мигает мечтателю, что не отправится в путь никак. В эту минуту на свет родилось больше 100 человек. И пока ты дослушаешь песню, уже больше 100 человек безвозвратно исчезнет. Это симфония жизни, оркестр круглой космической родины. Миллиарды сюжетов сплетаются одномоментно в большую мелодию. И каждый пришедший сюда пассажир по билету, найдя свое место, даже при самых веселых раскладах не сможет сыграть в разрез.
Вот такая интересная, понимаете? Работают со словом, ребята. Это интересно, это минимум интересно. Мне говорят, что это попса, давай Оксимирона. Я думаю, что секрет успеха Оксимирона как раз во многом из-за того, что у него есть интересная легенда, которая заключается в том, что он учился за рубежом. И подростки, которые видят, что человек якобы учился за рубежом или учился действительно, они начинают им тут же восхищаться. Поэтому мне больше нравятся наши рэп-исполнители из глубинки, понимаете? Омские ребята простые, вот что мне интересно.
все, что мою составляет личность. Я думал, это мной создано, бережно выращено с нуля. Оказалось, что неосознанно, я просто копировал и вставлял. Думал, что уникален, как в океане, никем пока не найденный остров. Но при анализе мне мои глаза доказали, я просто перепост перепоста. Как в замыленной антиутопии, сам напрашивается финал. Если все вокруг только копии, где-то должен быть оригинал.
Ну вот кто создает эти оригиналы? Где наш Пушкин? Давайте отмечать день рождения Пушкина 6 июня. И не забывать, что они нам нужны, эти Пушкины. Эй, Пушкины, если вы меня слышите, давайте оживайте как-то. Сейчас новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, июнь, день 6, это программа Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. Я, конечно же, не пройду мимо темы с севастопольскими ветеранами. Сейчас будем ее обсуждать, но прежде прочитаю вам одну новость. Есть что сказать по этому поводу. Россиянка показала средний палец американке и попала в тюрьму в Объединенных Арабских Эмиратах. Как только женщина выйдет из тюрьмы, ей предстоит провести в заключении 3 месяца, ее тут же депортируют. Дорожный конфликт был, она показала средний палец. Наказана за свою нелюбовь к русской культуре. Надо было, конечно же, показывать фигу. Спасибо, спасибо. Ну или в локтевом суставе как-то это все, ну понимаете, да? Если уж хотелось прям обозначить как-то, и никто бы не понял, и никто бы не понял, было бы замечательно. Любите русскую культуру. Севастопольским ветеранам дали одну квартиру на двоих, вот такая новость сейчас у нас появилась, это эксклюзивная новость. Новое жилье получили 10 человек, воевавших в Великой Отечественной. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Севастополе Дмитрий Федоров. Давай послушаем звук. Давайте послушаем его звук, конкретно что он говорит.
10 семей ветеранов Великой Отечественной войны на День Победы вместо обещанных квартир получили 5 однушек, разделенных перегородкой на две части. Одной семье достается половина комнаты и кухня, второй семье достается прихожая и санузел. Как ветераны будут это делить между собой, чиновники пока что не дают ответа, но по отчетным документам каждый ветеран Великой Отечественной уже имеет собственное однокомнатное жилье.
Ну вот как-то так, как-то так. По отчетам уже имеют свое собственное однокомнатное жилье. И вот я новость читаю: ветераны до получения документов не решались пожаловаться. Они боялись, что им не выдадут документы вот на эти половинки квартир. И многие не отказались от такого жилья, поскольку в БТИ сказали, что тогда придется ждать еще год. Официально местные власти эту историю пока не прокомментировали. Хотелось бы, чтобы прокомментировали, потому что возникает один закономерный вопрос. Они что, там кретины совсем, что ли? Они идиоты, это от тупости их, от тупости или от скупости, от жадности, от глупости, от наглости, от чего? То есть я здесь задаюсь всеми этими вопросами сразу, и эту тему поднимаю, наверное, прежде всего не для того, чтобы мы ее с вами обсудили, а чтобы ее услышали. То есть здесь я скорее работаю над распространением информации, потому что нас слушают достаточно серьезные люди, большие, в том числе и представители власти, причем разной власти абсолютно, да, я думаю, и судебной, и законодательной, и исполнительной. Может быть, им стоит обратить на это внимание, поскольку если эта история окажется правдой, хотя, естественно, надо это проверить, если история окажется правдой, то у меня возникают очень серьезные вопросы к севастопольским властям. То есть это что? Это попытка подорвать что в России? Это попытка плюнуть в имидж нашей страны? Это попытка нас опозорить на весь мир? Это что? Это, каким желанием руководствовались эти люди в своей глупости? Так что они хотели сделать? Они хотели сделать хорошо ветеранам, раздав им половину квартир? Вряд ли им от этого будет хорошо. Они хотели нас опозорить? Ну, пока, видимо, у них получается. Не знаю, похватились ли за эту историю сейчас зарубежные коллеги, но есть у меня ощущение, что они эту историю отработают. Я думаю, что эту историю отработают и украинские коллеги, и не коллеги вовсе. И украинские пропагандисты отработают эту историю. Зачем так подставлять свою страну? Зачем так издеваться над людьми? К чему это? То есть это тупость? Это глупость? Это ошибка? Если это ошибка, то нам срочно нужно заявление о том, что это ошибка, и ветеранам в кратчайшие сроки будет предоставлено нормальное жилье. Что за бред? Что за бред? Что они делают? 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете высказаться, конечно же, по этому поводу. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. У меня очень важное сообщение на МКАДе. Вот ситуация, можно?
Да, можно.
Смотрите, ежедневно обращался в полицию несколько раз. Несовершеннолетний ребенок, несовершеннолетняя девочка, с женщиной стоит на съезде со Щелковского, с МКАДа внешней стороны на Щелковское шоссе. Ежедневно в вечерней пробке. Я вам в Телеграм скинул фотографии. Угу. Подтверждение. Несколько раз обращался в полицию. Они стоят между рядов, девочка в опасности. То есть ее может задеть машина, грузовик, фура, раздавить, все что угодно.
Все что угодно, говорите. Не реагирует полиция. Не реагирует.
Не реагирует. Я лично несколько раз...
Я понял. Спасибо за информирование. И я думаю, что нас должны услышать с вами. Это порча нашего имиджа за иностранные деньги, говорит Роман. Да вот в том-то и проблема, Роман, что я думаю, что здесь не пахло никакими иностранными деньгами. Я думаю, что эти люди даже, я имею в виду, вот, кто выдавал ветеранам половинки квартир, то есть однокомнатные квартиры, разделенные пополам, они, в общем-то, не думают головой. Я более чем уверен, что это их глупость и откровенная тупость даже, понимаете? Тупость. И тупость настолько великого масштаба, что в нашу голову это не укладывается. Но, вероятно, это так. Но понимаете, в чем дело? Когда что-то подобное происходит в нашей стране, тем более в таком регионе, как Крым, а Крым вернулся домой не так давно, обратите на это внимание, и по Крыму во многом судят о России, во многом. Когда что-то подобное происходит, у меня возникает ощущение, что эти люди работают, ну, действительно, да, вот на какое-то другое государство, и они не хотят процветания России, они хотят нагадить России. Но я все-таки склоняюсь к тому, что они глупые. И то есть вот это их глупость. Но почему такие глупые люди во власти? Тогда я задаюсь еще одним вопросом. Нужны ли нам такие люди во власти в Севастополе? Нужны ли крымским властям такие люди во власти в Севастополе? Нужны? Они необходимы? А зачем они нужны? Они нужны, чтобы люди задумывались о майданах каких-то. Они нужны для того, чтобы множить протестные настроения. Может, для этого они нужны? А какая цель, я не понимаю, что крымские власти хотят народного гнева какого-то? Я сильно сомневаюсь, что они хотят. Может быть, федеральные власти? Да, вряд ли федеральные власти хотят. Федеральные власти всячески хотят, чтобы ничего подобного не было. И они беспокоятся по этому поводу, да? Потому что от этого зависит их будущее в том числе. И будущей страны. То есть, а что эти люди делают? Когда раздают севастопольским ветеранам одну квартиру на двоих, что они хотят вообще? Что они хотят? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Ну, вообще, как бы, я не понимаю, что тут так столько шума. Вы посмотрите, сколько у нас всего ветеранов, да, их там осталось всего несколько там тысяч. А их еще половина у нас по России не имеют жилья и показывают каждый день новости, в каких они, в скольких условиях живут, там, в сараях.
Ну?
Избитых.
Это хорошо?
Но... Нет, это не хорошо.
Это не хорошо?
Ну, зачем вы мне глупый вопрос задаете?
Ну?
Я просто говорю, что зачем столько внимания уделять вот именно этому крымскому вопросу,
да? Да потому что я вам объясняю. Вы же не знаете, как... Что такое журналистика, да? Вы не знаете. Вы не знаете, сейчас будете умничать, да, рассказывая о том, что вам глупые вопросы задают. Журналисты, не публицисты, настоящие журналисты, новостники, они всегда идут от информационного повода. Журналист не может начать разговор ни с того, ни с сего. Просто ни с того, ни с сего. А вот знаете, и вдруг что-то начать. Это публицистика. Поскольку я работаю в рамках профессии, да? Естественно, любой возможный повод я использую. И я вижу этот повод сейчас. И это повод актуализировать разговор о положении дел ветеранов в стране. В целом, основываясь на этом, повод для дальнейшего анализа. Поэтому не задавайте вопросов, зачем актуализировать это, за почему именно этот случай. Потому что это произошло сейчас и здесь. И от этого мы начинаем наш разговор. И к этому разговору мы добавляем то, что уже было. И еще раз напоминаем и властям, и людям, конкретно ответственным за это, и другим гражданам, что есть проблема, на которую стоит обратить внимание. Да? 7373948, телефон прямой эфир. Если вы этого не понимаете, так вы спросите. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что дело не в Крым проблема, дело в целом в России. До сих пор наши ветераны вообще имеют проблемы, жилищные проблемы. Ни в одной стране в мире, где ветераны, которые участвовали в войне, в постсоветском пространстве в России до сих пор имеют проблемы. Можно было вот это 500 миллионов, которые обсуждали в Кремле для мультиков детей, можно было больше 200 ветеранов можно было сейчас снабжать этим жильем. Понимаете?
Как? Я по-другому ситуацию вижу. Я по-другому. Хотите, скажу?
Например?
Я говорю, во-первых, нам нужны мультики. Нужны. И я говорю, во-вторых, когда люди покупают себе какие-то потрясающие усадьбы, строят дома, да, они себе покупают, покупают себе какие-то автомобили стоимостью 40 миллионов долларов, но они, может быть, когда-нибудь все-таки, рублей, простите, задумаются.
Я же говорю, в лице государства, Единой России, это позор, когда ветераны до сих пор без жилья, ни в одной стране в мире такого нет.
А я думаю даже больше, я вам даже больше думаю, это не только в лице Единой России позор. Это позор в лице ЛДПР, Справедливой России. Это позор в лице коммунистов. Это позор в лице внесистемной оппозиции. Это позор для нас, для всех, если такая ситуация происходит, да? Это нехорошо. Ну, объективно, это нехорошо. Почему я говорю такими словами? Потому что я считаю, что они вот, ну, доходчивые. Элементарные слова. Это нехорошо, так не должно быть. Должно быть иначе. Что я с этим могу сделать, как журналист? Да черт побери, я могу об этом только рассказать, я могу актуализировать, я могу привлечь внимание. Чем мы сейчас и занимаемся? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Никита, смотрите, я вот поскольку мотаюсь между Москвой и Севастополем, про эту ситуацию знаю с ветеранами, но вот второе, сейчас принят генплан Севастополя, да? Почему с какой-то радости, с какого перепуга 25 лет те участки, которые были куплены жителями, не были в природоохранной зоне, а сейчас они получаются в природоохранной зоне, зоне. И у людей просто эти участки отжимают.
Ну, я знаю, понимаете? Это другой разговор, понимаете? Я могу ответить коротко, да? Вы можете посмотреть, если кто-то ездил в Крым, и знает о состоянии инфраструктуры Крыма, которая осталась от Украины, он, в общем, понимает, что о природоохранных зонах там вообще никто никогда не говорил и не думал. То есть вот элементарно. И сейчас, когда пошли разговоры на эту тему, понятно, почему не пошли, потому что первый раз это вообще заведена тема. Но это отдельный разговор, отдельный разговор. Я сейчас говорю о ветеранах. О ветеранах, понимаете? Я даже не знаю, вот когда им дают такие половинки квартир, это лучше уж, по-моему, не давали бы, не позорились. Не знаю. Хотя, конечно, я, наверное, ошибаюсь, потому что они говорят, ну, хоть что-то дали. Но же неужели нет средств? Неужели нет возможности дать квартиры ветеранам? Ну, неужели нет? Я думаю, что есть. Я уверен, что есть. Ну, я на 100% уверен, что эти средства есть. Это можно сделать. Вот. Они согласны на половинки квартир. Они поэтому не хотели возмущаться, они боялись, что ей половинку не дадут. Они согласны даже на половинку квартир. То есть их устроит любая квартира. Любая. Что, проблема дать, что ли? Что это? Я не понимаю. Зато план выполнен, можно смело портовать в Кремль, что приказ выполнен, пишет Юрий. Вот я надеюсь, что не получится у них теперь отрапортовать у этих людей в Кремль, что у них план выполнен. Что план у них не выполнен. Если только их план не заключался в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, если только их план не заключался в том, чтобы дискредитировать власти в России, если их план не заключался в том, чтобы дискредитировать Россию в целом на международной арене, если это их план, то тогда да, они могут рапортовать, что им удалось, они большие молодцы. Они большие молодцы. Но если их план был в том, чтобы предоставить жилье ветеранам, они его не выполнили точно. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы мог шутить на эту тему, наверное. Что-то как-то не получается. Вот как-то не получается. Знаете, наверное, я зря вас так сильно гружу, но тем не менее. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Да.
Смотрите, тут очень простая ситуация. Мы не задумывались над тем, что органы, скажем, местного управления получили 10 квартир, и у них возник вопрос, как из 10 квартир забрать 5 себе.
Вы думаете, они их просто своровали?
Да, забрали себе, дали ветеранам половинки, прописали ветеранов как полноценную однокомнатную квартиру.
То есть вы предполагаете, сказали, что здесь речь идет не о глупости, а речь идет здесь
вполне,
о воровстве? О воровстве.
Вполне.
Надо разбираться.
О непродуманном воровстве, скажем так.
Совсем глупом. Они в любом случае идиоты, только непонятно, честные они идиоты или бесчестные. Вот, вот два и... варианта. Они в любом случае идиоты, но мы пока не можем понять, идиоты они какие. Они идиоты вороватые, да, они воры-идиоты, или они воры, значит, идиоты-бессребренники. Они вот такие вот. Нам денег не надо, но мы идиоты. Вот. Мне тоже кажется, украли 5 квартир, говорит Владимир. Ну, это мне кажется, это в таком случае, раз у нас всем тут кажется, мы можем перекреститься и тут же сказать, а, это, наверное, повод для проверки, да? И у нас и депутаты могут инициировать проверки, у нас и органы специальные есть, которые проверки могут производить. Давайте обратим на это внимание. Я еще раз хочу подчеркнуть, что появилась такая история, не знаю, насколько она правдива, что севастопольским ветеранам дали 1 квартиру на 2. Вот раздавали по 1 квартире на 2 севастопольским ветеранам. Просто взяли и сделали перегородку в квартире, говорит, вот эта половинка ваша, а вот это ваша. Все, живите счастливо, мы вас очень любим, спасибо вам за подвиг, вы нас спасли, мы ваши благодарные потомки. Ну, вот. И в этой ситуации надо разобраться, потому что она может оказаться правдивой. Потому что это может оказаться правдой. Но дальше придется разбираться, в чем основа этой правды. В том, что идиоты и воруют, или в том, что просто идиоты. Ну, как-то так. Если просто идиоты, то, наверное, просто не надо им работать. Если идиоты и воруют, то, наверное, еще их надо и посадить. Россию может спасти только один принцип нулевой толерантности. За все провинности наказывать по всей вертикали, Вер говорит. И тогда не будет ни половинок квартир, ни просроченных подарков и так далее. Люди привыкли на Украине, видимо, так все делают, пишет Григорий. Не знаю, привыкли они или нет, они должны давно понять, если это представители власти, да и остальные, что Крым – это территория Российской Федерации, и за все, что они делают, отвечает Российская Федерация. Ну вот, как-то так. Может, это чтобы ветеранам не одиноко было, Татьяна говорит. Вот Татьяна попыталась пошутить. А получилось или нет, сами оцените, а мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, не все так плохо в России. Вот у нас ученые разработали материал, способный поглощать радиосигналы и их рассеивать. Представляете, невидимые будут у нас военные. Ну, замечательно. То есть технологии в плане военно-промышленного комплекса развиваются. Но мы всегда в военно-промышленном комплексе были хороши, особенно когда туда вливаются средства. Я никогда не понимал, что мешает нам технологии из военно-промышленного комплекса в жизнь внедрять такую бытовую, в обычную жизнь. Американцы всегда этим пользовались, и технологии космические использовали, и армейские. Интернет – это армейская технология, это, в общем-то, всем известно, да, микроволновая печь, ну и так далее. Все, американцы это использовали. Мы почему-то вот не хотим. Почему, не знаю. Может быть, стоит обратить внимание вот каким-то другим ученым и популяризаторам науки в России, если таковые имеются, на вот эту новую разработку. Почему бы и нет? 7373948. А поднимать вопрос нужно на прямой линии с президентом, пишет WF. Ну, кстати, да, и ведь каждый желающий может вопрос этот задать. Правильно? Там же сбор вопросов сейчас идет к прямой линии с президентом. Напишите, не поленитесь. Я думаю, это может иметь некий эффект. Нам недавно рассказывали, что у нас изобрели некий суперемкий аккумулятор. Рассказали и забыли. В итоге оказался фейк, говорит Юрий. Посмотрим, фейк или не фейк. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как-то не получается у нас сегодня позитивных новостей. К сожалению, для меня, потому что я не люблю в негативном ключе мыслить. Ну вот еще одна новость. В Москве школьницы жестоко избили сверстницу свою в парке. И происходящее снимали молодые люди девушек, которые принимали участие в избиении. И ролик был размещен в интернете соответствующий. И к настоящему моменту видео удалили, но на некоторых ресурсах оно все-таки сохранилось. А на протяжении всего инцидента школьница, которую бьют, кричит и просит о помощи. И известно, что в избиении участвовали 5 человек. Такая ситуация. То есть избиение сверстницами сверстницы. Ну, в общем-то, о жестокости подростков известно давно, и то, что взрослые хотя бы пытаются прятать, да, то, что взрослые, понимая, что они делают что-то неправильно, пытаются скрывать от других и стараются казаться лучше, чем они есть на самом деле, дети никогда не скрывают. Поэтому в школе, вы знаете, и дразнят, и бьют, и издеваются. Ужасная среда, на самом деле, школа. А зачем видео удалили, пишет Юрий. Да, Юрий, я не знаю, зачем видео удалили, не я же его удалял. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что это видео, главное, должно попасть в правоохранительные органы. Но вот я смотрю, что пока все-таки комментариев от НВД не было. Может быть, они уже где-то появились, и вы можете мне сбросить этот комментарий. Я его с удовольствием прочитаю. Агрессия. Агрессия. Рост агрессии. Есть ли он или нет? Вот вопрос, которым я задаюсь достаточно давно, и мои коллеги тоже. Фиксация это на видео. Уже сколько раз мы это обсуждали в эфире, но почему-то это происходит снова и снова, и снова и снова. То есть мало того, что люди делают что-то явно противозаконное и не только с точки зрения какого-то закона, ну там, Российской Федерации, я имею в виду уголовного законодательства и чего-то подобного, а с точки зрения закона нравственного, общечеловеческого, так они еще это на видео снимают. То есть это какой-то кретинизм в кубической степени, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Да, сегодня Антон зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, ну, вот, по поводу нравственности. Вот я могу одну сказать. У меня вот есть сосед, мальчик, да? Он,
да.
Хороший, ну, из полноценной семьи. Ну, можно так сказать, а мама одна его воспитывает. Ну, вот он не поручил его, в принципе, здороваться, да?
Угу.
А, говорит о том, что там жестокость есть в школе. Вы знаете, в принципе, наверное, мы с вами, ну, может быть, чуть я вас постарше.
Угу.
Она всегда была жестокой,
всегда.
Но раньше это не так не освещалось.
У нас не было телефонов таких.
Совершенно верно, да.
У нас не было телефонов.
Ну, что там, подрались там, что там разобрались и... В принципе, закончили на этом.
Я понимаю, я вот единственный вопрос у меня возникает, но ведь появление телефонов должно как-то менять общество, да? Должно же, наверное, до этих подростков как-то доходить, что мы меняемся, и меняемся, видимо, в лучшую сторону. Но если сравнивать с средневековьем, то точно. Как-то так получается. 4 балла пробки в Москве. Я прощаюсь с вами до завтра. Есть над чем поразмыслить. И да пребудет с вами сила.